Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня ученый-секретарь проблемного совета военной археологии при Институте археологии РАН Юрий Алексеевич Кулешов. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы будем обсуждать такую забавную тему. Я тут недавно узнал о существовании новой для меня совершенно альтернативной истории, потому что, ну, известно, да, что есть альтернативщики, которые отрицают хронологию официальную, есть люди, которые пытаются убедить всех в том, что пирамиды построили инопланетяне. А тут вот выяснилось, что есть люди, которые отрицают монгольское нашествие и говорят, что что-то нам там врут историки, потому что не могло собраться в одном месте такое количество монгол, им нечем было кормить лошадей, они не поместились бы на наши речные пути, они не могли перемещаться с такой скоростью по территории Руси зимой, тем более. Вот. И, в общем, это показалось мне достаточно забавным, поэтому я обратился к нашему сегодняшнему гостю, который специалист по монгольскому военному делу, чтобы вот, собственно, разобраться, а что же современная наука знает действительно о монгольском нашествии. Я думаю, тут надо начать с мотивации. В общем, зачем они к нам пришли?
Ну, здесь однозначно уловить мотивацию на сегодняшний день у нас не получается. Скорее всего, четкой мотивацией и в дальнейшем мы не увидим. Здесь можно говорить только о косвенных факторах. В первую очередь, это, конечно же, социально-экономические причины, судя по всему. Второе, это, скорее всего, можно, скажем так, апеллировать к дипломатической практике монгольской, в частности, дипломатическим монгольским законам, которые указывают о том, что если тот или иной народ становился врагом, по монгольским законам должна была осуществляться кровная месть, которая как бы шла до конца. В первый раз русские княжества стали противниками монголов, когда поддержали половцев. Кульминация этой поддержки мы видим в битве на Калке 1223 года, собственно. Причем, если мы будем смотреть на те земли, на карту, собственно, княжества, которые подверглись уничтожению, нашествию, это в первую очередь княжества, которые поддержали тем или иным образом половецких ханов, либо правители тех княжеств находились в родственных отношениях с половецкими правителями, в частности, тот же Ярослав Всеволодович, правитель, будущий Владимирский и на тот момент Киевский. Собственно, если мы посмотрим на карту, то западные и северные территории русских княжеств опустошению не подвергались. Собственно, вот, скажем, этим, скорее всего, и ограничится наше представление, почему монголы вторглись на нашу территорию. Опять же, если рассматривать в социально-экономическом плане, то по направлению мы смотрим, это в первую очередь Волжский торговый путь и Днепровский торговый путь, что, скорее всего, входило в зону влияния экономического монголов. Это хорошо впоследствии прослеживается по экономике Золотой Орды.
Угу.
То есть эти направления, они были, скажем так, очень востребованы. Поэтому, как бы, ну вот, этим, скорее всего, и ограничится на данный.
Но это уже хорошая мотивация, потому что, во-первых, ну, тут, очевидно, там же еще было такое, ну, как сказать, личное оскорбление, что ли. Они не очень хорошо себя повели с послами.
Да, личное
оскорбление. И плюс экономика.
Поэтому, как бы я говорю, по монгольским законам это каралось достаточно жестоко. То есть, и в первую очередь это отразилось, как мы знаем, на князьях, которые попали в плен в битве на Калке. То есть они достаточно, скажем так, были замучены очень жестоко. Раздавлены во время пира. То есть под настилом, поэтому вот как бы здесь плюс, насколько мы знаем, в частности, семья Юрия Всеволодовича, которая была разбита на Сите, а семья его осталась во Владимире, собственно, и по ряду косвенных источников она была захвачена монголами, и потом после жестокого достаточно отношения была уничтожена в монгольском лагере.
Угу. Ну, экономика, опять же, вот вы упомянули очень важную составляющую, это вот именно контроль над путями. Хорошо, потом следующий организационный важный момент, это, собственно, монгольская армия. Что она представляла собой в это время, как она формировалась и какие у них были ресурсы, возможности для собирания
армии? Ну, скажем так, что из себя представляла монгольская армия? В первую очередь, непосредственно, скажем так, ядро монгольской армии, это непосредственно сами монголы. Принцип монгола, армия монгольская непосредственно состояла из, скажем так, трех компонентов. Первый и самый большой – это государственное ополчение. По источникам достаточно мы хорошо знаем принцип комплектования. Один из двух, из десятка, либо из трех составлялся. То есть, три – это достаточно... очень, скажем так, должны были быть серьезные мотивации. Стандартная комплектация, каждый десяток выставляет два воина. Причем этот десяток должен был снабжать этого воина. И, соответственно, во время похода заботиться о хозяйстве, о семье, то есть тех, которые остались родственники дома.
А десяток — это, соответственно, административная единица?
Это военно-административная единица. То есть это стандартно для... практики периода Чингисхана и, скажем так, монгольских государств дальнейших.
Ну, то есть это домохозяин, скажем, ну, если так по-европейски говорить. То есть...
это не домохозяин, скажем так, а военный поселенец, то, что если брать косилы территорию.
Угу.
То есть это достаточно стандартная практика для периода Средневековья.
Ну, то есть взрослый мужчина,
взрослый,
да,
боеспособный мужчина, да. Ага. То есть, соответственно... По источникам мы знаем, что имелись списки, составлялись военнообязанных. Соответственно, из этих военнообязанных назначались люди, которые участвовали в походе. Что касается остальных двух компонентов, второй наиболее массовый компонент – это так называемая дружина тарханов.
А секунду, а сейчас я разберусь с этими сначала. А у них была какая-то мотивация? То есть их призывали, ну, в армию, это так, насильным путем? Или они понимали, что они туда сходят в поход, там как-то обогатятся, у них какая-то личность
была? Нет, естественно, это все компенсировалось, но в первую очередь это, скажем так, воинская повинность.
Угу. Ну, то есть как современная, по большому
счету. Да, современная практически, ну, мало чем отличается.
Угу.
То есть, соответственно, потому что кампании также могли проходить годами.
Угу.
То есть, как мы знаем, период завоевания... государство Хорезмшахов несколько лет происходил, покорение Руси тоже происходило в течение 4-6 лет, поэтому здесь как бы войны достаточно длительный период отсутствовали.
И, соответственно, они уходили в поход без жен, без детей, ну, то есть
да,
вот
естественно,
чисто...
конечно, конечно, это рядовой воин, то есть это не входило, скажем так, в его социальное положение.
И, как я понимаю, в течение вот разных походов ротация происходила какая-то кадров?
Да, естественно, конечно. То есть мы знаем, что после взятия Владимира от УГД пришел приказ вернуть Гуюка и Бури, если я не ошибаюсь, на отдых назад в метрополию.
Угу.
То есть для пополнения, для отдыха личного состава, то есть это в источниках четко указывается.
Ага, хорошо, так, идем дальше. Следующие какие там составные части в армии были?
Следующая составная часть — это дружина тарханов. Собственно, тарханы — это представители власти, которые освобождались от налогообложения.
Угу.
По источникам, в частности, у Рашид-ад-Дина есть косвенные указания о том, что ихние дружины состояли... скажем так, из свободных, ну, условно, общинников, да, скажем так, изгоев рода.
Вот которые... люди длинной воли, вот эти,
да,
вот,
да,
все,
да,
вот,
да,
которые,
да,
оторвались,
да,
от общины, да?
Да, да, ловцы, значит, так называемые. И, собственно, последнее, это дружина Бахадуров.
А это профессионалы были, собственно, уже, ну?
Ну, скорее всего, скажем так, это то, что получило в дальнейшем, в 15-17 веках, название казак.
А, ага, понятно.
То есть это такая вольница, которая, грубо говоря, какой-то период жила достаточно мирно, когда предоставлялась возможность обогатиться, естественно, они этим пользовались. То есть, ну, такая категория людей была всегда, для периода Средневековья она характерна, это не только для территории, скажем так, кочевых, то есть и оседлых, скажем так, яркий пример для русских территорий, так называемые ушкуйники.
Да, вот... мы, собственно, говорили про Переднюю Азию, там... про какой-то там бронзовый век, там тоже такое встречалось.
Это стандартная практика, это мало чем отличается. Последняя категория — это так называемые дружины баходуров. Угу. Они отличались по комплектованию от, скажем так, по комплектованию, содержанию от прочих, ну, в частности, от государственного ополчения, потому что если государственное ополчение — это десятичная система начинает, то здесь уже выделялось 50 дворов на содержание. Собственно, баходуры — это военные предводители.
Угу.
Опять же, вот эти ловцы удачи, которые вокруг них, собственно, сплотились, ну, скажем так, это некий аналог княжеских дружин.
Угу. Угу.
То есть такие вот чисто заточенные на военное дело, скажем так, социальные элементы.
И вот по источникам, которые мы сейчас можем привлечь, на тот момент времени, там, 20-е, 30-е, начало 40-х годов 13 века, какая это была сила, сколько они могли привлечь, вот такого рода?
Это по, скажем так, то, что непосредственно вот ядро, которое состояло из монголов, мы можем здесь только предполагать. Опять же, по Рашид-Адину мы знаем, что с Джучи ушло 4000 человек.
Всего?
Да.
Угу. Так, хорошо. А дополнительные части, которые...
Дополнительные части, они набирались... Во-первых, это союзники.
Угу.
В частности, первые союзники, которые мы знаем, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, это уйгуры, в частности, уйгурский идикут, ну, правитель уйгурский, в походе на Хорезм, согласно Рашид-Адину, выставил свою дружину в 300 всадников.
Угу.
То есть, соответственно, вот эта хорезмийская кампания достаточно хорошо, детально у нас описана тем же Джуджани, Джувени, Рашид-Адином, угу. Достаточно очень подробно. И мы знаем, что, грубо говоря, потери восполнялись на месте. То есть непосредственно захват пленные, либо добровольцы, перешедшие на сторону монголов, сразу направлялись на театр боевых действий.
А вот это вот мы к интересному вопросу выходим. Очень много любят говорить про покоренные народы, которых буквально перед собой гнали монголы. Как это работало? Зачем им это было нужно? Насколько они были эффективными бойцами, такие принужденные,
насколько
воевать?
Насколько они были эффективны, в частности, это показывает поход в Центральную Европу. По европейским источникам, по Рашид-Адину, мы знаем, что впереди на острие удара шли мордовские князья.
Угу.
То есть, причем они действовали достаточно успешно, очень жестоко, потому что европейские источники утверждают, что в них они названы мордованами,
угу.
То есть, которые идут на острие атаки, очень злобные, вырезают все вокруг, собственно, обычай, скажем так, воинский, характерный в качестве похвалы, нужно было отрубить противнику голову. Поэтому они налево и направо эти головы рубили.
Есть,
как бы здесь все предельно ясно. Поэтому, как бы, говорить об эффективности...
Она была хорошей.
Да,
мотивация их была в чем? Ну, то есть, казалось бы, вот тебя только что покорили, да, завоевали, и тут ты пошел за этого человека сражаться.
Опять же, говорить о том, покорили или завоевали. Собственно, если брать мордву, то мы знаем, что, скажем так, ну, как известно, это представлено сейчас двумя этносами, Эрзия и Мокша. По источникам мы знаем, что Эрзия была уничтожена, то есть достаточно сопротивления, ну, скажем так, правители эрзианские. А макшане перешли добровольно на сторону Бату, то есть как бы здесь мотивация очевидна.
Ну, то есть, как всегда, сложная политика, да, кто-то там
сложная
сопротивлялся, кто-то нет,
да.
Кто-то если, выгоду решил с этого получить.
Собственно, если мы берем... Опять же, европейские источники, недавно переведенный замечательный источник магистр Рагери, это венгерский священнослужитель достаточно высокого ранга, он прямо пишет о том, что основная, да и большинство европейских источников пишут, причем как бы эти источники, характер этих источников, это официальная дипломатическая переписка между правителями. То есть здесь как бы очевидцы... Скажем так, своими глазами видевшие, поэтому они знали, о чем говорят. Основная, то есть они указывали, что вторжение монгол — это не что иное, как вторжение половцев, куманов. То есть они видели перед собой тех, кого гнали впереди. То есть, собственно, они были хорошо знакомы. Помимо мордвы и половцев, третий покоренный элемент — это русские.
Угу.
То есть они тоже хорошо их видели, прекрасно.
То есть русские князья потом тоже ходили с монголами?
Да, вполне. Более того, у нас есть косвенные данные, указывающие о том, что ряд князей участвовал уже в период покорения, да, 37-40-х годов, уже на стороне монголов.
А это наши источники или какие-то?
Ну, в частности, да, это наши источники. То есть мы знаем по лаврентьевской летописи, если я не ошибаюсь, Василий Константинович, который был захвачен на Сите, то есть он в дальнейшем сражался вместе с монголами, то есть продолжал захватывать захватнические нападения происходили, как бы он участвовал в этом. И по Юаньши мы знаем, что Субудей, там он четко пишет, что Субудей, напав на народ черных шапок, соответственно, это Черно-Клобудской союз, федераты Переславля, Киева и частично Чернигова, были разбиты Субудеем и в дальнейшем с ним проследовали на покорение русских земель.
То есть, в принципе, в приемы, которыми пользовались монголы, входила еще и вот такая какая-то правильная политическая обработка, переманивание на свою сторону.
Да, противника. Собственно, такой момент есть. Я сейчас не вспомню, у кого уже винили, у Рашид-ад-Дина. Он указывает о том, что после захвата, если не ошибаюсь, Самарканда, перешедшие на сторону монголов, во-первых, были переодеты же сразу же в их одежду, и да, им были побриты головы на монгольский манер.
Угу. А вот мы так плавно вышли, собственно, к вооружению. Ведутся все-таки споры, насколько я понимаю, о том, как были они вооружены, монгольские воины.
Ну, во-первых, здесь нужно говорить о том, что перед походом на Русь были захвачены достаточно мощные производственные центры.
Угу.
В частности, это территория Хорезма, то есть как бы это территория северного Ирана.
Угу.
По источникам мы знаем, что это достаточно крупные центры, которые поставляли оружие в том числе и в Восточную Европу, ну, как минимум, начиная века с 10-го, с 11-го.
Угу.
То есть это есть четкие указания. Поэтому говорить о том, насколько они были хорошо вооружены, опять же, что значит хорошо вооружены? Основная тактика монгольская — это лучники.
Угу.
То есть это дистанционный бой. Если мы возьмем свидетельства европейских хронистов, то в первую очередь они перед собой видят лучников.
Угу.
Причем это достаточно источники разносторонние, скажем так, по непосредственно по написанию, да, по этносу, по культуре. Они все указывают о том, что монголы, то есть то, что они видят, это голодранцы, то есть одеты в кожаные доспехи, обогатились оружием за счет того, что вот захватили в период западного похода.
Угу.
То есть как бы основная масса в глазах европейских хронистов, они достаточно были, скажем так, ну, относительно с местными.
Ну, да.
Разительно отличались. То есть для них это было непривычно видеть. В то же время по источникам мы знаем, что скажем, для определенных целей концентрировались отряды, которые имели достаточно мощное вооружение, в частности, для подавления восстания Бачмана в низовьях Волги, которое происходило ну, приблизительно в один период с покорением Руси, была снаряжена такая экспедиция, то есть непосредственно, где достаточно мощно вооруженные отряды были выставлены. Опять же, действия таких отрядов мы наблюдаем при покорении Кавказа на некоторых направлениях. Поэтому говорить о том, что они были поголовно хорошо вооружены, то есть у нас данных нет. Скажем так, данные нам указывают об обратном.
Угу. То есть была какая-то воинская элита, которая обладала хорошим защитным вооружением?
Ну, как сказать, элита? Насколько она была элита, здесь достаточно трудно говорить. Для более раннего времени, в частности, по сведениям китайских хронистов Пэндая и Суйтина, мы знаем, что хорошо вооружение имели, скажем, те же дружины баходуров.
Угу.
Они использовались на острие удара, там, скажем так, во время тех же штурмов,
угу.
Скажем, первые три воина — это хорошо вооруженные, которые шли на острие атаки.
Угу.
Поэтому вот, ну, опять же, говорить о том, сколько количество этих дружин баходуров было. Плюс это уже вот эта практика баходурская, она откуда они пошли? Это более раннее время, то есть период там начала 13 века, когда вот эти вот по голой степи стайки вот этих вот ловцов удачи,
угу.
То есть там скот
бандитов,
угонят,
грубо
да,
бандиты,
там скот угонят, там угодят, там караван разграбят, там караван разграбят, грубо говоря. А с приходом Чингисхана усиливается, скажем так, во-первых, государственный надзор становится, и здесь уже говорить о том, что это могло развиваться, уже насколько подпитка шла, скорее всего, их намного не хватало. Поэтому, как бы, из кого состояли эти элитные отряды, нам на данный момент трудно судить.
Хорошо. Что мы можем говорить об общем количестве монголов, которые пришли на Русь? Потому что в историографии, особенно в разное время, очень сильно плавает эта цифра. Там от 500 000 до там, чуть ли не 30 000. Вот я видел какие-то цены.
Ну, по историографии, первый, кто об этом пишет, это Вильгельм из Рубрука, более известен в нашей отечественной историографии как Вильгельм Рубрук, и Рашид I, в частности, цифры плавают очень значительно. У первого это 600 000 человек, у второго это 140 000 человек. Но здесь объективно назвать цифру, скажем так, мы не можем по одной простой причине. Во-первых, что такое покорение Руси? Это военная кампания, это не поход. Это достаточно большая военная кампания. Соответственно, перед походом на Русь монголы уже не просто пришли из степи и сразу напали на Русь. Во-первых, в 20-х годах после Калки начинается покорение Приуралья, Поволжья. То есть это достаточно длительные кампании, которые продолжались там порядка десятка лет, если не больше. Перед походом на Русь мы знаем, что непосредственно, скажем так, основные силы монголов, они находились на территории несколько годами покорения ранее Волжской Булгарии. То есть с территории Волжской Булгарии была организована вот эта вот кампания, которая по захвату Руси. Опять же...
Это совсем недалеко, это современная Казань.
Да, это современная Казань, то есть это, скорее всего, даже ближе намного, то есть как бы... Ну, это район не перед Нижним Новгородом.
Перед Нижним Новгородом, ага.
Да, то есть восточный берег Волги.
Угу.
Оттуда был нанесен, собственно, удар. При этом, как бы, по ранним миссионерам венгерским, которые в 20-х, в конце 20-х, 30-х годах посещали эти территории, мы знаем, что направление удара было три. Это Суздальское Аполье, это Рязань. И третье направление южнее, к сожалению, названия искажены, и сейчас достаточно трудно отождествить с каким-то топонимом определенным. Но мы знаем, что эта группировка находилась южнее. Поэтому говорить о том, что плюс во время похода происходила ротация, о чем я выше сказал, то есть это ярлык Угидея, о том, чтобы возвратились для отхода на отдых и комплектование. То есть... Это не один, скажем так, поход, в котором можно четко выявить определенное количество войск.
То есть, возвращаясь к тому, с чего я начал программу, с этих альтернативных, в кавычках, историков, которые представляют себе орду, сконцентрированную в единый кулак, который куда-то перемещается постоянно. Такого, в принципе, не было. То есть,
Нет, это
противоречит вообще монгольской,
да,
тактике.
Да, это противоречит. Это, во-первых. Во-вторых, это шла война на большом фронте. То есть, в отличие от стандартной средневековой практики, когда одна кампания, условно, это один поход, который закончился либо битвой, либо осадой, ну и дальнейшим взятием укрепленного пункта или отступлением, здесь война шла на широком фронте на протяжении нескольких лет, то есть, поэтому, как бы, говорить о четком количестве тех или иных участников мы не можем. Плюс, опять же, комплектование на месте пополнения за счет перешедших ренегатов, да, либо захваченных в плен. Помимо захваченного на Сите Василия Константиновича и Черных Клобуков, мы знаем, что еще один из первых князей, который столкнулся, это Олег Ингварович на Воронеже, когда на Рязанском направлении первое столкновение произошло. Он тоже был захвачен монголами. достаточно длительное время, порядка 14 лет, находился на их службе, и только после этого ему была, он был, скажем так, ну, условно отпущен, да, угу. и сел на книжение в Рязани.
Отлично, спасибо большое. Мы еще продолжим. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о логистике монгольского нашествия.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Доброе утро, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Юрий Алексеевич Кулешов, и мы обсуждаем логистику монгольского нашествия. Вот мы закончили на таком интересном моменте. Любители альтернативной истории, точнее, придумывать ее, они представляют себе монгольское нашествие как одно большое войско, которое по речным дорогам пыталось перемещаться по Руси. И они там высчитывают активно, ну, как должно было растянуться это войско, если оно условно там было 130 тысяч человек. И, в общем, это им кажется нереальным. И вот мы сейчас как раз упомянули о том, что в принципе-то все источники современно, которые мы на современном этапе развития науки привлекаем, они нам говорят о том, что выглядело монгольское нашествие совершенно не так. Оно было таким ударом по широкому фронту. Это было как минимум с трех направлений. Вот, Юрий Алексеевич, расскажите, что еще вот подробности, какие мы про это знаем. Потому что в школьном учебнике даже, я помню, написано, что там вот они пришли с юга, там вот Рязань, потом Москва, потом Владимир, и вот так вот они перемещались. На самом деле, я так понимаю, все было гораздо сложнее.
На самом деле, да, было все немножко сложнее. Мы можем судить, опять же, по источникам на основании письма брата Юлиана, скажем так, руководителю своего ордена доминиканского, о том, что основных направлений было три. Это со стороны Суздальского ополья, в частности, непосредственно он очевидец этого, так как он проезжал через эти земли. Угу. То есть он видел непосредственно концентрацию войск формирований, беженцев, которые шли впереди с территории Волжской Булгарии, которые погибший носитель Юрий Всеволодович размещал на своей территории. В частности, мы знаем о том, что и со стороны Юрия Всеволодовича были предупреждения западным правителям о том, что надвигается угроза со стороны Востока. Угу. Следующее направление — это Рязань. В частности, мы знаем, что, подойдя к рязанским землям, монголами были посланы послы, которые попросили десятую часть от всего. От, скажем так, внутривалового продукта, ну, условно, да, нашим языком. Десятину в конях, людях, вооружении. Соответственно, получив отказ, начали военные действия. Первое, которое это ну, по источникам мы знаем, что это битва на реке Воронеж, которую выступили рязанские князья под предводительством Олега Юрия Игоревича, прошу прощения. И, соответственно, дальше последовал захват после разгрома рязанцев. Причем, судя по всему, разгром был неполный, так как после мы не видим упоминания только Пронского князя и Муромского. А основные, скажем так, руководители — это Юрий Игоревич, Олег Ингварович и Роман Ингварович. Они, в частности, в дальнейшем по источникам как бы прослеживаются. В частности, Олег Ингварович попадает в плен к монголам, либо переходит на службу к монголам, то есть на данный момент мы определенно сказать не можем. Единственное, что мы знаем, он находился на службе около 14-15 лет, и в 1252 году сел на рязанский стол. То есть, соответственно, Роман Ингварович погибает под стенами Коломны в знаменитой битве. А Юрий Игоревич, он гибнет в осажденной Рязани, которая последовала после, сначала был захвачен Пронск после разгрома на Воронеже, потом Белгород и Ижеславец. После этого только, то есть это стандартная практика, прежде чем брать крупный населенный пункт, монголы уничтожают округу.
И здесь, я так понимаю, они действовали так же, и причем в предыдущих своих походах они действовали.
Да, абсолютно так же. Что касается третьей группировки, к сожалению, по ним данных нету, так как наши летописи не прослеживают направление этих ударов, которые были нанесены То есть мы знаем, что согласно нашим основным источникам, монголы подходят к Владимиру, часть группировки уходит на захват Суздаля, а потом возвращается. Скорее всего, было все по-другому, то есть группировка, зашедшая со стороны Суздаля, взяла Суздаль, а потом уже подошла к Владимиру.
Угу.
То есть, а третье, к сожалению, на данный момент проследить, ну, по крайней мере, мне ее не удалось. То есть работ, где, скажем так, указывается третье направление удара, к сожалению, мне тоже на сегодняшний день неизвестно. Собственно, что касается непосредственно самих военных действий на территории Руси, то, скажем так, ну, достаточно наглядный пример в качестве образца мы можем взять Хорезмийскую кампанию, которая достаточно детально описана. То есть основные направления группировок – это крупные центры.
Угу.
От нее в разные стороны, скажем так, действуют отряды более малой численности, которые захватывают все вокруг и уничтожают.
Угу.
Цифры отрядов этих численностей, она хорошо известна, она указана много раз, эти отряды численность перечисляется у Живини, у Рашид-Адина. Это называются цифры в пределах 200, 400, 600, 800 воинов. То есть, как бы...
То есть, это совершенно небольшие это, такие группки.
Ну, как небольшие? Для
Средневековья, понятно.
Да, это
да,
достаточно хорошие. Небольшие, в частности, вот, скажем так, такой крупный центр, как Мерв.
Угу.
То есть, известно, что его захватили 800 человек.
Угу.
То есть, это достаточно... Ну, скажем так, по нашим меркам, это мегаполис средневековый.
Ага.
Скажем так, другой показательный пример – это действие монгол у Нишапура. То есть сначала выдвигается, ну, скорее всего, это была разведка, которая ага. отогнала весь скот от Нишапура.
Ага.
Это всего лишь 14 человек. То есть гарнизон сидел за стенами, он даже не пытался противодействовать.
Ага.
Поэтому говорить о сотнях тысяч, там, десятков тысяч...
Что важно, сгруппированных в один кулак.
Да, это несерьезно. То есть самые большие отряды, которые мы знаем, которые по вот, Хорезмийской кампании нам известны, это контингенты там, ну, в пределах 2-3 тысяч.
Угу.
То есть больше, больше это только корпус Джибе Субуде и Тахучара, который был отправлен в Восточную Европу, собственно, кульминация которого произошла битва на Калке.
А откуда берутся вот эти тьмы-то тогда в русских летописях? Это тьмы, потому что их много везде?
Их много везде, да. Они и здесь, они и там. То есть это рассыпало... Армия рассыпалась по всей территории, но, как же я, как я сказал ранее, то есть это не характерно для военного дела средневекового периода, поэтому хронисты их видят везде. От этого вот эти вот мы и берутся. Собственно, опять же, трактовка, скажем так, исследователей монгольских источников, ну, условно монгольских источников, да, писавших о монголах, собственно... Военная единица, которую мы знаем, да, это одна из военных единиц, скажем так, самая большая, это Тумен.
Да, 10 тысяч.
То есть большинство исследователей воспринимают Тумен как 10 тысяч выставленных воинов.
Да.
На самом деле Тумен — это военно-административная единица.
Угу.
То есть с Тумена набирались воины. В теории он должен был поставить 10 тысяч воинов, но это всегда так не происходило.
Угу.
Потому что, как я уже говорил, в поход отправлялся не полный десяток.
Да.
Поход отправлялось два человека, максимум три. Это первое. Во-вторых, не все тумены были полными.
Угу.
Из-за миграции, либо убыли населения, из-за эпидемий, там, военных конфликтов и так далее. То есть мы знаем, что, грубо говоря, на примере той же Хорезмийской кампании, ряд темников с собой имели отряды по несколько сотен.
Угу.
В частности, если я не ошибаюсь, по-моему, Гуюк, у него отряд был всего лишь 300 воинов.
Угу.
Он был полноценный темник.
А все-таки мы можем хоть как-то сложить вместе вот все эти данные, да, там, проверить Рашид Ад-Дина, там, 130 тысяч или там, ну, вот хоть как-то приблизительно понять, сколько в целом участвовало?
Ну, во-первых, на Курултай 1935 года было принято решение о завоевании Руси, и по разным источникам было направлено порядка десятка чингизидов. Ну, цифры варьируются в разных источниках, но, тем не менее, скажем так, мы можем говорить о порядке десятка чингизидов, которые принимали участие в покорении древнерусской территории древнерусских княжеств. Соответственно, это которые пришли с востока, с метрополии.
Угу.
Опять же, контингент Бату. То есть, помимо того, что у Бату было, он мобилизовал, как я уже сказал, европейские хронисты это отчетливо показывают, захваченное население, которое было в Восточной Европе, в Восточноевропейской степи. Половцы, та же мордва, те же русские, я думаю, что и волжские булгары, и башкиры принимали участие в этом походе. Поэтому, как бы, и опять же, восполнение потерь на месте, о чем нам вот, Василий Константинович, Олег Ингварович, черные клобуки, да, показатель. Поэтому, как бы, определить четкую цифру, которая участвовала в боевых действиях, мне кажется, несерьезно.
Ну, сложно. Хорошо, ладно, тогда давайте вот о чем. Во-первых, почему пошли зимой, и, во-вторых, как, собственно, организовано было обеспечение этих войск? Потому что это самое главное же, на самом деле, в армии.
Что касается зимой, то здесь все очевидно. Основные дороги — это речные проторы, то есть это лесистая территория, поэтому я думаю, что летняя кампания за отсутствием, скажем так, массовой практики применения флота, да, монголами, скажем так, и указывает на сам характер кампании. А что касается обеспечения, то здесь, опять же, нам источники показывают очень интересную картину, которую многие исследователи почему-то не берут в расчет. Собственно, что такое поход? Это не единомоментное, скажем так, явление, когда снялись, ушли, пограбили, захватили или ушли. Подготовка похода осуществлялась несколькими годами. В частности, по тем же персидским авторам мы знаем, что перед походом отправлялись впереди по направлению движения, то есть целые контингенты, которые осматривали дорогу, мастили мосты, засеивали поля. Опять же, чтобы когда
Это монголы так делали?
Да. То есть это по источникам все известно. То есть смотрели, где вода, то есть где можно поохотиться, да. Опять же, для себя, для скотины засеивание вот этих вот полей, то есть это не все они везли с собой. То есть, естественно, конечно, они с собой что-то брали. Но в таком количестве это несерьезно. Это, во-первых. Во-вторых, по источникам мы знаем о, если брать численность, да, мы знаем, ну, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что у монголов была такая практика, ну, сейчас я точно не назову, как этот феномен называется, скажем так, пополнение подрастающих. То есть, когда из метрополии от выступали юноши там в возрасте 14-16 лет, и когда через несколько лет они доходили до Восточной Европы, то есть это уже, скажем
уже воины взрослые.
Да, полноценные комбатанты. То есть это, опять же, в источниках все указано. Что касается непосредственно обеспечения во время самой военной кампании, то на примере, скажем так, тоже хорошо описанной Хорезмийской, мы знаем, что ряд городов под угрозой уничтожения добровольно выдавали и фураж, и провиант, косвенное указание, в частности, на то, что то же самое происходило на территории Руси. Есть и в наших источниках, в частности, ряд источников указывает о том, что Юрий Всеволодович сначала принял подданство, скажем так, монгольское, выделил непосредственно, ну, там указано детально не описано, да, то, что был дан откуп. То есть, ну, как бы практика нам показывает, что себе представлял этот откуп, что в него входило. И только после этого, после там захвата Рязани, Коломны, уже началось, когда вторглись непосредственно в Владимирское княжество, началось сопротивление со стороны собственного правителя. Поэтому, как бы, здесь практика, скажем так, они обеспечивают, война кормит войну.
А как
этот принцип реализовывался в полной мере?
А как были организованы, ну вот, когда мы говорим про про современную армию еще больше, а когда мы говорим про средневековую армию, самые медленные, то, что обычно всегда упускают из виду, это обозы. А вот как было организовано? Я так понимаю, у них-то все было более мобильным.
Я не думаю, что это было более мобильным. Собственно, непосредственно сама группировка, скажем так, которая на том или ином направлении оперировала, основные силы, они уходили вперед. А потом уже, осаждая город, то есть как бы ждали подхода обозов непосредственно осадного парка, специалистов и так далее. В частности, есть мнение о том, что героическая оборона Козельска, собственно, она настолько и затянулась, потому что ждали подхода непосредственно вот этого вот обоза, который вез непосредственно осадный парк. То есть по источникам мы знаем, что осада, то есть весь период основной, это была осада, сидение. А сам Козельск штурм непосредственно проходил там в течение 3 или 4 дней.
То есть получается, а вот этот монгольский воин, который подвижный, он, да, у него там сколько, 3-4 коня?
3-4 коня, да, согласно
источников. На одном едет, на другом у него там, как он, вьючный конь, один
это
боевой.
Это 3-4 коня, которые в компанию.
Да.
Это не факт, что во время боевых действий все 3-4 были с ним. Какая-то, видимо, половину там оставалось в обозе.
Ага, в обозе.
То есть это не нужно абсолютно.
А за всем этим войском еще все-таки плетется обоз. Ну, конечно, такой стандартный средневековый. Конечно, то есть не было такого, что это вот такая орда, которая мечется на конях.
Нет. Это имперская структура, это не, скажем так, не родоплеменной уровень, ну, который характерен там, да, для ранних кочевников там. Наша история, тех же печенегов, половцев, да, поэтому здесь как бы имперская структура, она очень достаточно характерно показывает, все расставляет на свои места.
А... Хорошо, а вот там про фураж, да, предположим, есть еще. Вот мы говорим о том, что они могли на месте получать еду там, ну, для воинов, а, собственно, с фуражом были проблемы, потому что вот... Ну,
для нужно... воинов как бы наоборот. Для воинов в первую очередь это более, скажем так, этот аспект мы можем осветить. Как известно, в частности, по статутам, уже более поздним, золотоордынским периода... 1-3-13 века, в частности, мы знаем, что воин должен был, с каждым воином в поход выдвигалось, он с собой брал 20 овец.
А, вот так, то есть там в обозе еще и стада гнали.
Конечно, еда шла следом за войском. Что касается фуража, то я, как сказал уже, скорее всего, они получали это непосредственно уже на месте, то есть под давлением со стороны тех или иных населенных пунктов.
То есть не просто вот эти знаменитые монгольские лошадки откапывают под снегом траву?
Я очень сомневаюсь, что в условиях нашей зимы можно было что-то откопать.
Ага.
Скорее всего, сугробы намного превышали рост этих монгольских лошадок.
Хорошо, а есть у нас какие-то данные о лазарете, например, да? То есть теперь уже проще, понятно, что если был реальный обоз, то там, видимо, как-то
скорее
забота раненых
скорее всего, непосредственно вот в этом обозе, да, вот эти лазареты и происходили. То есть, опять же, мы знаем о том, что во время кампании проходили ротации. Скорее всего, вот эти вот покалеченные воины, они с этими контингентами, которые уходили для ротации, и вывозились в театр боевых действий.
А если мы говорим про отдельные сражения, вот сейчас мы можем сказать, какое было соотношение сил, да, при оборонах, там, той же Рязани знаменитой?
Ну, скажем так, при обороне точно количество поголовно назвать мы не можем, да, ну, допустим, мы знаем, что сражение под Коломной было достаточно очень кровопролитным и для монгол как бы очень напряженным, в частности, под Коломной погиб младший сын Чингисхана Кулькан. Это единственный факт гибели, скажем так, прямых наследников чингизидов во время западного похода. То есть, на мой взгляд, это очень достаточно большой показатель.
При том, что, насколько я понимаю...
Насколько были напряжены вот эти вот силы, чтобы разбить вот эту вот русскую армию, которую выдвинулась к Коломне.
Причем, насколько я понимаю, по монгольской тактике, собственно, правители, ну, скажем так, военачальники, они в первом ряду-то не сражались, они всегда стояли сзади и управляли боем.
Нет, не всегда. Собственно, по источникам мы знаем, что тот же Менгул, Чингизид, во время похода на Русь участвовал в первых рядах. То есть это не всегда характерно. Плюс, как бы, мы знаем о том, что... ну, известный подвиг Евпатия Клаврата, да, то есть в личном поединке им был зарублен зять Чингисхана. И при, во время штурма Козельска, то есть там три сына Темника, то есть погибли непосредственно. Поэтому здесь как бы говорит о том, что они всегда стояли где-то сзади на горке и смотрели, скорее всего, это не так.
А вот Евпатия Коловрата, кстати, вы упомянули, это, мне кажется, тоже показатель, ведь у него был небольшой отряд вот этот партизанский.
Евпатий Коловрат, он действовал на коммуникациях.
Ага.
Всем нужно было оттянуть назад силы, чтобы с ним... Для них, да, это естественно, то есть это сродни партизанскому движению в период Великой Отечественной. То есть это перерезанные коммуникации, соответственно, они отрезаны от обоза, от базы снабжения, поэтому для них это было страшно.
А, хорошо, а как была устроена, вот для меня всегда загадка, вот именно в монгольском войске, вот это вот вы сказали, что обоз всегда отстает, но это логично, и там же осадные орудия, вот как работа с осадными орудиями, там действительно были только китайцы какие-то, которых
пригнали? Ну, в частности, скорее всего, да, в частности, по одному из жизнеописаний, скажем так, великих в Юаньши, известно, что при штурме Рязани отличился Тангут. По имени Шари, если я не ошибаюсь. То есть, как бы, скорее всего, это вот специалист, который руководил вот этим вот осадным парком.
Я просто к чему? Они уже достаточно давно были в походах, и мне кажется, ну можно было вырастить своих специалистов за это время.
Ну, достаточно условно, потому что, собственно, период Золотой Орды мы не видим уже штурмов городов при помощи вот этих вот осадных приспособлений. То есть, грубо говоря, когда вот эта вот имперская традиция прерывается, здесь она не продолжается.
А, понятно. То есть, вот, то есть не получилось все-таки овладеть этой технологией самостоятельно?
Скорее всего, нет.
Ага.
А то как... есть это должна быть достаточно длительная традиция.
А как это было устроено? Неужели они с собой возили все вот эти вот огромные сооружения? Или все-таки
они
строили на месте?
Они разбирались.
Ага.
Они привозились в разобранном виде. То есть, грубо говоря... Подходили к городу, собиралось это все, работало, после взятия разбиралось и также транспортировалось. Это нормальная средневековая практика.
То есть строить там, рубить лес на месте?
Нет, не, ну, не соответственно, какие-то там, скажем так, расходные материалы, естественно, это на месте все делалось, а основные механизмы, это все возилось.
Так, хорошо, а вот еще меня такой вопрос волнует. Когда мы говорим про монгольское нашествие, мы все время говорим о ну, реальной катастрофе, я имею в виду демографической катастрофе. А насколько это разумно и зачем они это делали? Ну,
собственно,
это же все данники, зачем их вырезать?
Нет, собственно, все дело в том, что это быстро все возмещалось. Собственно, чем способ ведения монгол отличался от других? У них был тотальный террор.
Да.
То есть, собственно, запугивание вот это вот, это был один из способов подавления воли к сопротивлению. То есть из-за этого многие достаточно города сдавались без боя, то есть на милость монголов. Это, в частности, при покорении Хорезма, то есть там это сплошь и рядом на каждом шагу. То есть просто боялись сопротивляться. Ну, как я уже сказал, выше приведенный пример с Нишапуром, когда 14 человек угоняет там всю скотину, а гарнизон в несколько сотен сидит за стенок и смотрит, и ничего не может сделать. Вот это явный показатель. Насколько этот террор был, собственно, массовым, это очень хорошо описано у магистра Рагерия во время вторжения в Венгрию. То есть там это у него на нескольких страницах. Собственно, у меня, я когда это читал, у меня, собственно, вот аналогия, да, вот если мы смотрим вот современные сериалы, типа там «Ходячих мертвецов» или что-то такое, то есть вот небольшие группки людей, которые там... на фоне общей катастрофы где-то прячется, да, и вот эти вот, скажем так, нежить вот это ходит, выискивает, там находит и уничтожает. Вот это вот приблизительно вот такая вот картина получается.
То есть, ну, они вырезали это те районы, которые пытались сопротивляться, а те, которые сдавались?
Те, которые сдавались, как правило, не трогались. То есть, опять же, те районы, которые захватывались, вырезалось не все население. То есть, ремесленники, это стандартная практика, ремесленники уводились. Войны уводились. То есть, ну, войны не всегда уводились. Опять же, по тому же магистру Рагерию мы знаем, что войны вырезались. То есть их могли вырезать.
Понятно. То есть все-таки они... это была в первую очередь такая психологическая война, да?
Да,
давление.
Это чисто было психологическое давление, которое действовало достаточно очень эффективно.
Но при этом, как бы, не то что доля, а разумно все-таки они ресурсы там вот именно человеческие уводили к себе и
да,
их потом
конечно,
использовали.
Конечно, конечно. Это, из, это очень хорошо известно на примере ремесленников, то есть вплоть до того, что выведенные с Хорезма пленные мастера, из них был, ими был населен город, порядка 10 тысяч, на Восточном Алтае, там, в предгорьях Саян.
Понятно.
Чисто такой вот производственный центр был.
Угу. Ну, мне кажется, мы более-менее осветили эту тему, и теперь примерно понятно, как все это происходило, и мы так проговорили такие важные вопросы, о которых обычно там в учебниках не успевают поговорить. Я имею в виду логистика, как было организовано обеспечение войска, там, и экономическая составляющая этого похода. Спасибо огромное. У нас был в гостях Юрий Алексеевич Кулешов. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.